Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь рубрика «Разговоры об искусстве». Ну и мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Приветствую вас, Дмитрий Владимирович.
Взаимное вас также.
Сегодня мы будем говорить о реформе литературного русского языка в России. К чему не обратись в нашей литературе, всему начало положено Карамзиным. Журналистике, критике, повести, роману, повести исторической, публицизму, изучению истории Виссарион Григорьевич Белинский. Вот так вот он и говорил. Ну, вкратце, Николай Михайлович Карамзин, мы знаем, выдающийся реформатор русского языка. Он оставил заметный след в науке, искусстве, публицистике. Ну, конечно же, важным...
Даже в политике.
Даже в политике важным итогом творчества Карамзина в 1790-х годах была реформа языка, в основе которого лежало, конечно, стремление сблизить письменный язык с живой разговорной речью, это мы знаем, образованного слоя общества. Итак, Дмитрий Владимирович, ну вот почему вдруг потребовалась такая, не возникла такая необходимость вот с большой буквы реформы? Что это вообще за процесс?
Вот вы знаете, в этом процессе я бы хотел выделить два аспекта, один из которых абсолютно международный, абсолютно как бы свойственный любому без исключения языку, любой культуре, а второй, наоборот, очень специфичен для наших отечественных реалий. История, культура, язык, искусство – любая подобная система, которая относится к культуре в широком смысле слова, она является, еще раз подчеркиваю, системой. Угу. А что это означает с точки зрения философии? В системах существует два процесса, которые взаимосвязаны между собой и которые отменить как бы волюнтаристским желательным вариантом невозможно. Mm-hmm. Это энтропия и негэнтропия. Mm-hmm. Энтропия – это упрощение и распад. А негантропия буквально противораспад. Вообще великий русский ученый Владимир Иванович Вернадский, он сформулировал, что, говорит, что такое позитивное развитие. Это набухание разумом, как он выразился. То есть я к чему хочу сказать, что я сейчас постараюсь перевести на понятийный ряд более простой. Системы в стабильности не пребывают. Вот когда мы говорим «стабильность», этого понятия в теории систем не существует. Существует или энтропия, или негантропия. Если система начинает находиться в состоянии стабилизации, это значит, она начинает энтропировать. Мы, кстати, впереди у нас разговоры о русской культуре 19 века, и нам этот момент очень сильно понадобится, потому что у нас впереди будут интересные феномены. Так вот, поэтому все, что касается культуры, здесь эти процессы мы наблюдаем со времен выхода из неолита. Мы видели древние цивилизации, там Египет, Хеттское царство, там какое-нибудь Ассирия. Мы что видим? Цивилизации развиваются, а потом могут исчезнуть.
Так.
Значит, если исчезло Хеттское царство, если исчезла Древняя Ассирия, если канул в лету, скажем, Древний Египет, Древний Рим, значит, на какой-то момент там энтропийные процессы по каким-то причинам оказались преобладающими. И вот язык, да, почему, кстати, к вопросу об истории. Дело в том, что история есть наука. Если это наука, она по определению должна развиваться. Иначе она просто не является наукой.
Безусловно.
А как развивается историческая наука? Как всякая другая, любая. Накоплением знаний и уточнением этого знания. Почему вопрос о том, не надо переписывать историю, ложен? Потому что уточнение знаний в истории происходит ежедневно и ежегодно. В свое время великий английский историк Джеймс Робин Коллингвуд, он просто сформулировал: одна страничка документа нового или хорошо забытого старого, или один черепушечка какая-нибудь, найденная при археологических раскопках, способна отменить все предыдущие концепции, все вообще искорректировать. Если этого не происходит, значит, история перестала стать наукой, значит, она энтропирует.
Да.
Поэтому еще раз говорю, эта посылка ложна. Так вот, язык – это один из самых подвижных элементов системы культуры.
Да.
Язык иногда способен к фантастическим совершенно перетрансформациям.
Метаморфозам.
Метаморфозам. Вот вы знаете, я приведу поразительный пример, такой, знаете, он к России, в общем-то, имеет такое достаточно близкое отношение. Но вот, скажем, армянский народ.
Так.
Да, один из самых древних народов планеты, к России имеют самое непрямое и непосредственное отношение. Ведь армянский язык, который сейчас находится в системе индоевропейских языков, наш дальний родственник, но он в этой системе стоит на особицу. Сами армяне шутят: самый непонятный язык Европы вообще.
Так.
Почему? Потому что он сложился из трех совершенно фантастических компонентов. Был язык древних хеттов, ну, конкретно даже не хеттов, а лувийцев, близкого им народа, но все равно это из Хеттского царства. Это второе тысячелетие до нашей эры.
Так.
Царство рухнуло, народ остался. Было царство Урарту, тоже на Кавказе, на сей раз это народ коренной, язык урартов напоминал язык современных чеченцев и ингушей, тоже царство рухнуло, народ остался. И тут пришел третий компонент, маленький, но очень энергичный, агрессивный народ, который называл себя мушки. Они были выходцами из Балканского полуострова, они совершили большой переход. Их была горстка, но они оказались очень энергичными, они попали в тот момент, когда все остальные пребывали в состоянии стагнации, и они не только объединяют вокруг себя всю эту массу, но и навязывают свой язык. И в результате, что такое армянский язык? Грамматика из языка мушков.
Так.
А фонетика и лексика стопроцентно из языка хеттов и урартов, из-за чего невероятно своеобразный сплав, ну а потом историческая судьба Армении, они все время контактировали с исламским миром, с Турцией и Ираном, в результате в армянском языке чуть ли не 40-50% слов заимствованы из турецкого и персидского языка.
То есть в любом случае разговор идет о некой миксе.
Это, конечно, и не просто микс, это потом рождает новое единство.
Но, да.
Вот. Причем, и вот я к чему хочу сказать, это я привел пример как такой самый, может быть, экзотический, но это касается любого народа и любого языка в любой точке земного шара. То есть язык постоянно развивается, язык постоянно каким-то образом трансформируется. Причем процессы этой трансформации могут быть очень разными. Вот,
ну, конечно, язык, способность человека говорить, общаться, это, конечно же, со временем, с годами приобреталось. Но изначально, что это было, когда первый человек на Земле появился?
Ну, это естественно.
Звуки, мычание и так далее.
Естественно, мы уже не будем забираться туда. Вот, я хочу сказать, что просто языки находятся в состоянии постоянного совершенствования.
Да.
Вот. И еще очень интересная деталь. Дело в том, что есть языки, открытые внешним воздействием.
Так, это что такое?
Ну, то есть, вот, кстати, русский язык относится к числу языков, которые, как у Чацкого в «Горе от ума», если рождены, мы все перенимать.
Да.
Вы понимаете, давайте называть вещи своими именами. В русский язык на протяжении, я даже не говорю сейчас, я сам себя поправлю, не русский язык, а язык, который формировался на территории нашей цивилизации.
Да.
Потому что применительно Киевской или Руси, или там Московскому царству Рюриковичей говорить о русском языке еще рано. Угу. Понимаете? Я так условно говорю.
Да.
И смотрите, в наш язык, вот формирующийся язык нашей вот субцивилизации, как минимум 4 раза было просто обвальное, как Ниагарский водопад, вторжение варваризмов, то есть слов из других народов. Это в лингвистике называется варваризмы. Очень просто вычисляется, смотрите.
То есть варваризм — это, так сказать, вне зависимое от желания влияния, да?
Конечно.
Само по себе.
Да, врывалось. Да. Ну, первый раз это крещение Руси.
Так. Да.
Там, естественно, обвальный прорыв греческой лексики, потому что мы, понимаете, если бы мы принимали католическое вероучение, было бы латынь.
Да.
Вот мы принимали у Византии, значит, обвальный прорыв греческой лексики. Он был настолько тотальным, что есть фантастический факт. В русских народных сказках всего 2 персонажа носят славянские имена. Это Баба-Яга и Кощей Бессмертный.
То есть это чисто славянские?
Это славянские, но, извините, самые популярные герои русских сказок — Иван-Царевич и Василиса Премудрая.
Да.
Василиса – это греческое имя, кстати, которое переводится как императрица.
Да.
А Иван, как известно, пришедший из Библии.
Но Иоанн.
Иоанн, да, но тоже через Византию.
Да.
Потом второй такой большой обвал – это ордынский период, когда у нас был плотный контакт с Золотой Ордой.
Да.
Тюркские слова, то есть имя им легион, там башмак, барабан, кафтан, балык, изюм, собака, там и так далее, много-много чего. Вот. Но тюркские, и за компанию арабские, через них пришедшие, скажем, слово «магазин», оно арабское. Вот. Потом будет великая модернизация 17 века, значит, начиная уже с Алексея Михайловича Тишайшего и тем более Петра. Значит, там тоже хлынувшие Ниагара немецких, голландских там каких-то слов и так далее. Причем, кстати, обращая внимание, сейчас нам это понадобится, когда первый момент вот этого острого вторжения, большой массы варваризмов, язык превращается в чудовищную карикатуру. Как известно, это вот Петровское: «Выслать экстракт точных копий».
Так.
И ответ: «Государь-батюшка, Евстрат у нас не проживает, а точенных копий не держим, только топоры». Это уже классика.
Да.
Потом все устаканивается.
Классика непонимания.
Да. Затем, когда дворянство офранцузилось, а это произошло уже к Елизавете Петровне, значит, естественно, французские слова в огромном количестве. А 20-й и 21-й век, я не открываю никаких Америк, огромное вторжение англоязычной лексики.
Да.
И самое интересное, что это всегда вызывает на старте, еще раз подчеркиваю, некую языковую монструозность.
Да.
Протест. Да, и всегда протесты. Вот нам сейчас это понадобится в разговоре о Карамзине, потому что протесты логичные, с другой стороны, постоянно приобретающие уродливую форму, потому что это протесты против объективного процесса. Ну, то есть я к чему хочу сказать, что по-любому эти протесты — это сотрясание воздуха, потому что процессы объективны. Другое дело, что, еще раз говорю, на старте возникает некая монструозность, потом она утанцовывается. Так вот, это, то есть, момент, через который прошли все языки Европы и Азии. Вот есть языки, устойчивые к варваризмам. Вот, например, если страна закрытая сравнительно. Уже
некая прививка такая.
Да, ну вот, например, Япония.
Иммунитет.
Да, Япония — страна вообще закрытая. И там процесс вхождения варваризмов в японский язык ограничен.
Да.
Вот. Скажем, есть изумительный совершенно пример чешский язык. Так, вот страна так. В центре Европы, открытая всем влиянием, и тем не менее удивительная какая-то броня против излишнего проникновения варваризма. Ну, как курьез могу сказать, что во всех европейских языках слово «театр» греческое произносится именно так. Театр.
Театр.
И есть два славянских языка, чешский и сербо-хорватский, где театр называется у чехов «дивадло»,
да.
То есть туда, куда ходят девицы,
да.
И на сербо-хорватском «позориште», то есть от слова «позор» – «зрелище».
Зрелище, да. Да, да.
Собирайтесь, народ, на игрище да на позорище. Помните Снегурочку Островского?
Да, да.
То есть я к чему хочу сказать, что маленькая деталь, и чешский, и сербо-хорватский язык испытали грандиозный прессинг со стороны макроязыка, да, в одном случае, значит, у сербов турецкого, у хорватов и чехов немецкого языка. Вот, значит, по каким-то причинам там это в гораздо меньшей степени. Ну, скажем, самый близкий для нас пример – украинский язык.
Да.
Вот, ведь интересный факт, что украинские и белорусские языки самые близкие к русскому. Но я, знаете, я как-то в свое время своим студентам объяснял, в чем разница.
Так.
Вот в русском языке исконно славянских слов и идиом примерно 15%.
В русском.
Да. У нас, запомните эту процентную как бы ставку,
так.
Она нам сейчас пригодится. Дело в том, что в русском языке варваризмы абсолютно преобладают. В украинском языке варваризмов 15%.
Наоборот.
Значит, украинский язык, он практически в массе своей, ну, в львиной доле опирается на славянский.
Ну, слушайте, ну как вот это понять? Ты ж мене подманула. Ну, то есть, проще сказать, ты меня обманула.
Это-то ладно,
назвать... Почему вот это вот возня? Подманула, да, мене.
Нет, ну это-то все нормально, это обыкновенные детальки языков. А вот то, что в украинском языке нет общепринятых латинских названий месяцев, январь, февраль, март, а они говорят травень, сечень, лютень, там и так далее, вот это впечатляет, понимаете? Эти названия с Киевской Руси сохранились. Кстати, специально для тех, кто не в теме, скажу очень неожиданную вещь. Украинский язык литературный сформировался раньше русского.
Раньше русского.
Раньше. Но дело в том, что есть такая, знаете, просто внешняя фишка, которая очень легко отслеживается. Крестным отцом русского литературного языка, как вот только что вы сказали, надо считать Карамзина, да. А в литературе в первую очередь Пушкина.
Пушкина, да.
А украинский литературный язык формируется в рамках творчества Ивана Котляревского. А Иван Котляревский – это эпоха Екатерины II, это на одно поколение раньше.
Да, да.
Понимаете,
да,
это очень интересный факт. То есть я к чему хочу сказать, что сами по себе процессы обновления, а иногда и радикальной реформы языка, они имманентны для всех языков без исключения. Причем интересный факт, что практически во всех странах, как минимум европейских, но я думаю не только их, есть некие вот такие культовые фигуры литературы, которых считают отцами-основателей литературного языка. Ну вот, например, итальянца, если вы спросите, кто создатель итальянского литературного языка, вам никто ни на секунду не задумываясь, причем ни филолог, ни профессор, а человек с улицы, он вам скажет: Данте и Петрарка. Вот два, ну я бы добавил еще и Боккаччо.
Да.
Но в первую очередь Данте и Петрарка, кстати, интересно, они были уроженцами провинции Тоскана, они были из Флоренции. И поразительный факт итальянской культуры, Флоренция никогда не была политическим центром всей Италии. Италия все-таки тяготела либо к Риму, либо к, ну, как известно, объединение Италии состоялось вокруг Пьемонтского королевства со столицей в городе Турин. Но итальянский литературный язык на базе тосканского диалекта. Вот Данте и Петрарка. Скажем, для англичан это, безусловно, Шекспир. Кстати, интересный факт, ведь до Шекспира в Англии были яркие литераторы. Но английский литературный язык сформировался окончательно как вот язык шекспировский.
Да, да.
Там, если брать Германию, то филологи вам четко скажут, что в значительной степени немецкий литературный язык уже к тому времени достаточно богатый, окончательно приобрел такую сложившуюся кристаллическую форму благодаря деятельности очень среднего поэта 17 века, но выдающегося реформатора языка и систематизатора по имени Мартин Опиц, к примеру. Для французов аналогичной фигурой будет Никола Буало в значительной степени. То есть эти явления в данном случае системны, и поэтому то, что в России происходило, в этом смысле четко вписывается в общую картинку. А вот теперь второй момент, абсолютно специфичный для наших дел.
Так.
Вы смотрите, какая раскладка.
Да.
Значит, существовал в России традиционно церковно-славянский язык. Это с Кириллом и Мефодием.
Да.
Да. Вот. То есть он сам по себе был достаточно далек от русской разговорной речи. Вообще, я должен вам сказать, опять-таки, чтобы ни у кого не было неожиданности, болгарский язык в системе славянских языков стоит на особице. Он обладает целым рядом грамматических особенностей, которые совершенно не характерны ни для каких соседних языков. Ну, хотя бы то, что болгары используют артикль в языке. Это вообще для славянских языков нетипично. Значит, это на базе древнеболгарского языка. И этот язык, кстати, был дан в статике. Он практически не развивался, если не считать, естественно, реформу Никона. Во время реформы Никона в этот язык проникают какие-то новые идиомы, какие-то новые структуры, но сразу подчеркнем, в достаточно ограниченном варианте. Поэтому, строго говоря, вот прихожанин Русской Православной Церкви, который приходит сегодня в храм и слушает молитву на церковно-славянском языке, он, если его левитации там машины времени откатать в эпоху Ивана Третьего, он попадает в церковь, и он ничего нового не услышит. Он услышит тот же самое. А вот если человека с улицы отмотать также левитации в тот же 15 век, а уже не говорю про 10-й, не в церковь, а на улицу, он вообще ничего не поймет.
Вообще ничего не поймет.
Потому что разговорная речь славянская, восточнославянская, она, естественно, очень сильно менялась.
Время нашей традиционной рубрики близится к завершению, ну а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, историком, философом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашей следующей передаче. Мы продолжим говорить о реформе русского литературного языка в XVIII веке. Хорошего и светлого всем настроения! Разговоры об искусстве.